эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 ноября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси стало известно имя нового секретаря Совета Безопасности. Парламент Грузии преодолел очередное вето Михаила Саакашвили. Как живется в Цхинвали гастарбайтерам из Узбекистана? В Грузии предлагают ввести наказание за оскорбление чувств верующих. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: активистов Greenpeace, арестованных в Мурманске, этапируют в Петербург. Мирная конференция по урегулированию конфликта в Сирии «Женева-2» не состоится без участия сирийской оппозиции. Власти Германии готовы встретиться с бывшим контрактником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Активистов Greenpeace, арестованных в Мурманске, этапируют в Петербург. Об этом организация сообщила в пятницу в Твиттере. Накануне следователи закончили предъявление всем 30 задержанным обвинений в хулиганстве. Защита намерена их обжаловать. При этом, как пишет российский Greenpeace в Фейсбуке, с активистов не сняты предъявленные ранее обвинения в пиратстве. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 18 сентября ледокол Greenpeace Arctic Sunrise подошел к нефтяной платформе «Газпрома Приразломная» в Печорском море. Экологи, протестуя против добычи нефти в Арктике, попытались взобраться на платформу. 19 сентября их судно было захвачено российскими пограничниками и отбуксировано в Мурманск. Все 30 человек, находившихся на борту, были арестованы на 2 месяца. Все жалобы на меру пресечения суд отклонил. Мирная конференция по урегулированию конфликта в Сирии «Женева-2» не состоится без участия сирийской оппозиции. Об этом заявил спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими в пятницу по завершении 5-дневного визита в Дамаск. Между сирийскими оппозиционными группировками существует разногласие по поводу участия в Женевской конференции, проведение которой поддерживают Россия и США. Главная сирийская оппозиционная организация «Национальная коалиция» планирует на следующей неделе провести в Турции консультации, чтобы принять окончательное решение по вопросу участия во встрече в Женеве. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью агентству Рейтер в четверг подверг критике сирийскую оппозицию, потребовавшую отставки президента Сирии Башара Асада в качестве условия для участия в этом мероприятии. По его словам, для того, чтобы уйти в отставку, Асаду нужно получить гарантии, касающиеся развития политического диалога в Сирии и его личной судьбы.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Германии готовы встретиться с бывшим контрактником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который может дать свидетельские показания относительно возможной прослушки Агентством национальной безопасности США телефонных разговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом в пятницу заявил журналистам министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих. В четверг Сноуден, получивший временное убежище в России, передал в Москве депутату Бундестага Хансу Кристиану Штрёбеле письмо, в котором написал, что готов дать показания германским прокурорам и парламентариям либо в Германии, либо в России. Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что если Сноуден покинет российскую территорию, то может лишиться статуса временного беженца. Бундестаг будет обсуждать вопрос о шпионской деятельности США на будущей неделе. Власти США обвиняют Эдварда Сноудена в раскрытии государственных секретов. Глава комиссии Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс призвал Азербайджан провести либеральные реформы, прежде чем занять председательское кресло в Совете Европы. В интервью нашей радиостанции Мужниекс призвал освободить из тюрем всех азербайджанских активистов, журналистов и оппозиционеров, осужденных по необоснованным обвинениям, а также на деле уважать свободу слова и собраний. Согласно принципу ротации, Азербайджан на полгода возглавит Совет Европы в мае 2014 года. Во время пребывания в Токио министр обороны России Сергей Шойгу призвал к укреплению контактов между военными ведомствами России и Японии. Об этом сообщил и ИТАР-ТАСС по итогам переговоров Шойгу с министром обороны Японии Ицунорой Анадерой, состоявшимся в пятницу в японской столице. Шойгу отметил, что в последние годы происходят довольно сильные изменения в мировой политике, и особое значение имеют отношения между соседями. Российский министр призвал к большей открытости и к более частым контактам между военными ведомствами России и Японии. В ходе переговоров Японии Шойгу и Анадера обсудили военное сотрудничество, терроризм и его распространение по миру, наркотрафик и появившееся совсем недавно новое течение – распространение оружия массового поражения. В свою очередь, японский министр напомнил, что в 2006 году был подписан меморандум о контактах по линии Минобороны между Японией и Россией. Анадера поблагодарил Шойгу за помощь во время сильного землетрясения на востоке Японии 2 года назад. Глава японской дипломатии напомнил, что как министр МЧС Шойгу тогда проявил инициативу, и как один из пострадавших, по словам Анадеры, он поблагодарил его за помощь. Анадера особо отметил, что с последней встречи между министрами обороны России и Японии прошло уже почти 10 лет, и поблагодарил Шойгу за посещение Японии. Гражданин Азербайджана, обвиняемый в убийстве жителя московского района Западная Бирюлёва Егора Щербакова, действовал в целях самообороны. Об этом Интерфаксу сегодня заявил адвокат Виктор Аникушкин.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Стал известен преемник Гиги Букерия на посту секретаря Совета национальной безопасности Грузии. После инаугурации новоизбранного президента эту должность займет Ирина Эмерлишвили. Изменятся и функции самого Совета безопасности. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Покинуть пост секретаря Совета Безопасности Гига Букерия планирует до момента вступления Георгия Маргвелашвили в должность. О нежелании сотрудничать политики, дружившие с детства, заявили еще до президентских выборов. На следующий день после своей триумфальной победы Маргвелашвили сообщил о том, что определился с кандидатурой нового секретаря Совбеза, однако фамилию не назвал. В том, что выбор новоизбранного президента пал именно на нее, призналась сегодня глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ирина Эмерлишвили.
Мне поступило предложение, и я его приняла. После того, как новый президент принесет присягу и вступит в должность, будет назначен новый секретарь Совета Безопасности, и им стану я.
В послужном списке Ирины Эмерлишвили фигурирует не только работа в парламенте и Министерстве юстиции. Второй президент Грузии Эдуард Шеварнадзе присудил ей высший чин, о котором, как о венце карьеры, мечтает любой юрист – государственный советник юстиции. Он приравнивается к званию генерала в силовых структурах. Это обстоятельство заставляет соратников Эмерлишвили по коалиции «Грузинская мечта» тянуться в струнку, чтобы выразить коллеге особое уважение, говорит вице-спикер парламента Звиад Дидигури.
Госпожа Ирина Эмерлишвили является единственной женщиной-генералом в Грузии. Уверен, что в ее лице Совет Безопасности приобрел очень достойного председателя.
Однако заместитель председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Давид Дарчиашвили, представляющий оппозиционное меньшинство, не разделяет восторгов своих оппонентов из «Грузинской мечты».
Судя по всему, у Эмирлишвили имеются серьезные амбиции на то, чтобы заниматься сферой безопасности, но для этого совершенно недостаточно опыта работы только в юридической сфере. Человек, проработавший в Министерстве юстиции, вряд ли будет компетентен в вопросах безопасности страны.
Кроме того, Дарчиашвили весьма раздражен поправками в органический закон о деятельности Совбеза, рассмотренными в парламенте в сентябре, но не принятыми в первом чтении. Их утверждение было отложено на период после выборов. Изменения в закон серьезно ограничат круг вопросов, отнесенных к сфере компетенции Совбеза. Его лишат возможности решать проблемы, связанные с внешней политикой, борьбой с коррупцией, социальной, экономической и экологической сферами. Единственным направлением деятельности Совбеза станет оборона. Давид Дарчиашвили считает, что грядущие изменения лишат всякого смысла работу этой государственной структуры.
Совет Безопасности создан для того, чтобы на уровне правительства координировать решение кризисных вопросов. Опасность, которой подвергается государство, бывает военная, экологическая и так далее. Какой смысл оставлять Совету только вопросы обороны? Для этого существует специальное министерство.
Один из инициаторов поправок в закон, председатель Комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили, объясняет, что упразднение основных функций Совбеза явится необходимым с правовой точки зрения шагом.
Согласно новой редакции Конституции, президент не будет курировать сектор безопасности, а будет ориентирован на вопросы, связанные с обороной, оставаясь главнокомандующим вооруженными силами. Поэтому мы были вынуждены внести изменения для гармонизации закона о Конституции.
Рассматриваться изменения в закон о Совете Безопасности будут в парламенте во втором чтении на следующей неделе. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент Грузии сегодня преодолел очередное и, по всей вероятности, последнее вето президента Михаила Саакашвили. Он выступал против принятия поправок к закону об общих судах в той части, которая предусматривает установление испытательного срока судьям до их назначения. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В том, что парламентское большинство грузинской мечты преодолеет очередное вето президента Михаила Саакашвили, оснований сомневаться не было. Необходимое для этого простое большинство партия власти имеет. Да и за последний год парламент наловчился взламывать президентские запреты. Бег с препятствиями по преодолению президентского вето превратился для мечтателей в игру без поражений. 12 раз Михаил Саакашвили воспользовался конституционным правом отклонить законопроект. Как и в прошлые разы, грузинская мечта и сегодня не планировала учитывать рекомендации уходящего президента, тем более, что речь шла об одном из самых важных для государства вопросов – судебной системе. Президента и его соратников в парламенте не устраивает положение закона, предусматривающего трехлетний испытательный срок для судей, который они должны пройти, перед чем получат бессрочное назначение на свои должности. Не нравится бывшей партии власти и вводимый механизм контроля над судьями в ходе испытательного срока. Его будет осуществлять Высший совет юстиции, который после смены власти был заново укомплектован. Этот законопроект направлен на легитимацию контроля и давления на судей, назначенными вами членами Высшего совета юстиции. С возмущением укоряла оппонентов депутат от нацдвижения Чиора Тактакишвили. Ей ответила депутат от грузинской мечты Эка Беселия. Это мы освободили Высший совет юстиции от политического давления, нет контроля над судом. А теперь, будучи облечены высоким доверием общества и с учетом международных стандартов, мы принимаем закон для формирования действительно справедливого суда, который станет гарантом защиты прав каждого гражданина. Независимость судебной системы была одним из предвыборных обещаний грузинской мечты, и за прошедший год власти приложили немало усилий, чтобы решить этот вопрос. Однако многие правозащитники считают, что пока все усилия пропали в туне. Судьи после смены власти стали чаще выносить оправдательные приговоры, которые были музейной редкостью при нацдвижении. Однако это не означает, что влияние бывшей партии власти на сферу правосудия существенно снизилось, говорит глава НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия.
В судебной системе ничего не изменилось, к сожалению. Тот же состав судей, который был последние годы. Если судей нельзя будет менять поименно, не стоит ожидать, что что-то изменится. Суд сохранит те же настрой и стиль работы, которые у него были. Не стоит спешить с выводами, считает бывший судья Страсбургского суда Миндия Угрехелидзе. Он уверен, что новые поправки, которые вполне соответствуют международным стандартам, окажутся эффектными.
Постепенно противостояние судей уменьшится. Кто-то преодолеет страх, что нацдвижение выложит против них компромат. У кого-то истечет срок. Кто-то сам осознает, что нужно честно исполнять свой долг. Иначе для них это добром не кончится. Это процесс, который обязательно дойдет до определенного результата.
Новые поправки к закону об общих судах войдут в силу 17 ноября, после инаугурации нового президента. Зия Паресишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Новостям из Сухуми. Отставка бывшего секретаря Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Станислава Лакуба, о которой он узнал из вечернего выпуска новостей местного телевидения в понедельник, 28 октября, повлекла за собой череду громких заявлений и пресс-конференций. Рассказывает Виталий Шари.
Ответом на пресс-конференцию во вторник Станислава Лакуба, в ходе которой он обвинил руководство страны в нежелании вернуть процесс паспортизации в законное русло и, по сути, в предательстве национальных интересов, а также заявления Координационного совета партий и общественных организаций, стали появившиеся в среду заявления партии Амсахара и сообщения для СМИ официального представителя президента Республики Абхазия Кристиана Бжания. В четверг это сообщение было дополнено в ходе эмоционального ответа на один из вопросов на встрече премьер-министра Абхазии Леонида Лакербая с руководителями государственных СМИ и частного телеканала «Абаза-ТВ». Вот что Леонид Иванович, в частности, сказал о Станиславе Лакуба, которого он, по его словам, до заседания Совбеза 30 апреля считал своим близким другом.
Я очень уважаю этого человека и ценю то, что он сделал и делает. Я считаю, что он ученый высочайшего уровня. Но есть определенное «но». Это «но», которое меня всегда мучило и мучает. Вот в данном случае его работа с Анклавом. Господи, конечно, тяжело с Анклавом работать. А что, неужели кому-то кажется, что с ним легко работать? Ну тут это удел чиновника, это не творческая личность, это не прима какого-то театра. Это чиновник. Есть чиновничья иерархия. Есть выбор. Меня тоже далеко не все устраивало. Сейчас меня в большей степени устраивает, потому что я тоже выстроил свою линию поведения. Либо ты выстраиваешь, но ты знаешь, что есть высшее лицо. Либо нет, ты должен уйти из этой команды. Все. Я другого варианта не вижу. Но есть все-таки этика, есть чиновничья этика, есть документы, которые нельзя передавать другим лицам.
Леонид Лакербаев заявил, что не ожидал услышать на упомянутом заседании Совбеза речь махрового шовиниста.
Если бы Станислав Лакуба говорил бы об этом так, как он говорил на пресс-конференции, он нашел бы понимание среди членов Совбеза. Но я еще раз повторюсь. Его речь была в другом ракурсе. Вид на жительство и больше ничего.
Надо сказать, что предсказуемым был не только факт ответов одних на заявления других, предсказуемыми были и доводы, звучавшие в ответ на отдельные доводы. Так в сообщении для СМИ прозвучало, поддержанное затем Леонидом Лакербая, обвинение Станислава Лакуба в том, что президент не поручал передавать кому бы то ни было материалы заседаний Совета Безопасности, которые являются совершенно секретными. У меня после знакомства с текстом сообщения для СМИ сразу мелькнула мысль, но ведь в ответ обязательно скажут, что вопросы паспортизации не относятся к оборонной, разведывательной и подобным сферам. И точно на сегодняшнем брифинге в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия депутат Абхазского парламента, председатель партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба остановился на этом моменте.
Часть из этих материалов к кто присутствовал на заседаниях парламента, знает, что они звучали из уст председателя комиссии по расследованию как раз-таки этих фактов. Наш народ имеет право знать своих героев в лицо. И судя по высказываниям представителей власти, получается, что под грифом «секретно» можно создавать документы, разрушающие устои государства. И относительно заявления Ансахара. Очень жаль, что наши ветераны войны, те, кто с нами прошел эту войну, не видят подмены тех ценностей, ради которых было сложено столько тысяч наших ребят.
Рауль Хаджимба подчеркнул также, что напрасно некоторые СМИ отмечали, что на последнем заседании парламентской сессии никто не поддержал его предложение об импичменте президенту. Он и не вносил такое предложение, а просто рассуждал на эту тему, делился своим видением. Напрасно также некоторые говорят, что процедура импичмента не прописана в нашем законодательстве. Она есть. Можно обратиться также и к другой процедуре – референдума, который отвечает на судьбоносные для страны вопросы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И наступило время нашей постоянной по пятницам рубрики «Гость недели». Ее ведет сегодня главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он и представит своего гостя.
Спасибо, Кэти. У нас в эфире на прямой связи из Москвы Шота Гургадзе, адвокат и член Общественной палаты Московской области. По-моему, он слетел, поэтому, Кэти, давайте дадим следующий материал в эфир, а я постараюсь набрать его заново.
Продолжаем программу. Перед предстоящим 5 ноября очередным раундом женевских дискуссий по безопасности в Закавказье МИД России выступил с официальным сообщением, в котором подчеркнул, что приоритетным в повестке дня по-прежнему является заключение двусторонних соглашений между республиками Южная Осетия и Абхазия и Грузия, и о неприменении силы, рассказывает Мурат Гукимухов.
На первый взгляд ничего нового в этом сообщении не прозвучало. Наверное, и ответная реакция грузинской стороны вполне предсказуема. Южная Осетия и Абхазия – это оккупированные грузинские территории, и они не могут быть субъектами соглашения. Тем не менее, руководитель Центра политической информации Алексей Мухин не считает эту ситуацию тупиковой. По мнению эксперта, новому руководству Грузии сейчас необходимо выстроить хоть какие-то отношения с отколовшимися республиками для того, чтобы решить эту проблему на будущее. В то же время Грузия сейчас крайне стеснена в выборе дипломатических способов воздействия на Абхазию и Южную Осетию. И если она сейчас останется заложницей своих стереотипов и своего поведения, которые демонстрировались при Саакашвили, то все останется на своих местах. Вполне понятно, говорит Алексей Мухин, что Абхазия и Южная Осетия не очень заинтересованы в этом сдвиге, но в нем заинтересована Россия. Именно поэтому она будет добиваться от Грузии того, чтобы та вступила хотя бы в некое подобие отношений с республиками, говорит Алексей Мухин.
Дело в том, что Грузия может пойти на уловку, она может подписать подобное соглашение с Россией. С Россией-то проблем субъектности не возникает. Помимо того, рассматривать Южную Осетию и Абхазию как действительно демилитаризованную зону. И это действительно будет выходом из создавшейся тупиковой ситуации.
Но в бытность Саакашвили Россия отказывалась подписать это соглашение с Грузией.
Дело в том, что Михаил Саакашвили не рассматривался российским руководством как человек, с которым вообще можно рукопожатно о чем-то говорить. Проблема была в Михаиле Саакашвили. Между Россией и Грузией сейчас таких проблем нет. Россия, в принципе, может предоставить Абхазии и Южной Осетии свою субъектность, так сказать, в аренду, для того, чтобы Грузии было комфортно вступить в эти отношения. Я думаю, что для Грузии это тоже наиболее приемлемый вариант, потому что она не нарушает никаких взятых на себя обязательств и сохраняет лицо.
По мнению российского политолога Эмиля Пайна, вполне понятно, что никакая грузинская власть в обозримом будущем не признает независимости Абхазии и Южной Осетии. Но и огромную Россию ей никак не обойти. Поэтому какие-то отношения неконфронтационного характера между Россией и Грузией неизбежно будут налаживаться.
Какое-то взаимодействие будет происходить, и единственная пока основа для этого взаимодействия – прагматика. Понимание того, что существует необходимость широкого круга экономических и социальных связей.
То есть, возможно, такая форма существования, когда конфликт будет жить отдельной своей жизнью, а точки соприкосновения
так,
будут...
Так все существует на протяжении многих лет, многие государства. Формально у России с Японией не решены фундаментальные политические вопросы территориальные, а взаимоотношения происходят.
Судя по мнениям моих респондентов, людей, информированных о том, что происходит в высоких кабинетах российской власти, Москва и Тбилиси в своем стремлении наладить отношения пытаются действовать более тонко, деликатно. И, наверное, главное здесь для сторон – не ожидать и не требовать того, чего быть не может. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Комитет Сената по делам разведки в четверг одобрил законопроект, который подтверждает законность масштабных специальных мероприятий по сбору так называемых метаданных о телефонных переговорах американцев и их важность для безопасности Соединенных Штатов Америки. Однако этот документ вводит и некоторые ограничения полномочий Агентства национальной безопасности, рассказывает Евгений Аронов.
К метаданным относятся телефонные номера участвующих в разговоре абонентов, код доступа к платформе оператора, если звонок производится с помощью телефонной карточки, время, когда был сделан звонок, и его продолжительность. Согласно новым предложениям, спецслужбы при извлечении из базы метаданных номера конкретного абонента для детального анализа будут обязаны подкреплять это весомыми доказательствами причастности абонента к террористической деятельности. В принятом в четверг законопроекте также указано, что метаданные могут храниться не более 5 лет, а поиск среди данных более чем 3-летней давности производится только с санкцией генерального прокурора. Агентство национальной безопасности, осуществляющее электронный перехват, впредь обязано ежегодно отчитываться обо всех случаях извлечения конкретных номеров из баз метаданных и о том, была ли эта информация использована в следственных действиях ФБР. По словам председателя Комитета по делам разведки Дайан Файнстин, законопроект еще раз официально санкционирует подобную практику спецслужб и одновременно укрепляет ее правовую основу и транспарентность. Во вторник, однако, ряд законодателей Верхней и Нижней палаты Конгресса внесли резолюцию прямо противоположного содержания, предлагающую фактически упразднить практику сбора метаданных разведывательными учреждениями. У этой меры есть сторонники в обеих партиях, ее также поддерживают такие идейные антиподы, как Американский союз гражданских свобод и Национальная стрелковая ассоциация. Белый дом высказывается резко негативно по поводу этой резолюции. Эти инициативы стали ответом американских законодателей на самый значительный за последние годы политический скандал, который может вызвать серьезные осложнения между западными союзниками. Поводом к нему стала информация о секретных операциях Агентства национальной безопасности США, в рамках которых оно якобы вело мониторинг сотен миллионов звонков европейцев и даже прослушивало телефоны глав 35 государств. Европейская пресса и лидеры некоторых государств с негодованием обрушились на американские спецслужбы и их практику. Однако те ответили, что на самом деле данные о звонках европейцев они получили от коллег в Европе. Факт прослушивания глав иностранных государств ими не комментируется. Непоименованные источники в окружении президента Обамы сетуют в интервью газете «Вашингтон-Пост» на то, что европейские столицы, в частности Париж, могли бы нейтрализовать антиамериканскую кампанию в прессе, если бы честно объяснили своим гражданам действия собственных спецслужб. Как говорят американские специалисты, прослушивание глав государств – рутинная практика разведки любой крупной страны. Они упрекают европейских политиков в лицемерии, ведении потенциально опасных политических игр. Чего больше в реакции союзников на информацию о перехватах АНБ, электронных сообщений и граждан? Лицемерия или наивности? Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Фриц Эрмарт, в прошлом сотрудник ЦРУ. При Буше старшем он возглавлял Национальный совет разведки, самое элитное исследовательское подразделение Центрального разведывательного управления. Это сочетание ханжества и простодушия. Ханжество со стороны официальных инстанций, простодушие со стороны европейских обывателей. Я не могу себе представить, что европейские руководители не знали о тесном сотрудничестве своих спецслужб с американскими коллегами по обмену потенциально полезной информацией, подчеркнутой из безбрежного кибернетического пространства. Мне трудно поверить и в то, что европейские руководители пребывали в неведении о прослушивании, которое ведут их спецслужбы в отношении своих же граждан. Я по роду своей деятельности на протяжении многих лет поддерживал контакты с английской, канадской, австралийской, новозеландской разведками, имея представление о том, как они работают. Предполагаю, что германская и французская разведки мало чем от них отличаются. И прослушивая своих граждан, те же англичане или австралийцы неизбежно прослушивают и американцев, если их непосредственные объекты прослушивания переговариваются с американскими абонентами. провести здесь какие-то четкие границы дозволенного и недозволенного, очень сложно. Я не думаю, что в современном мире вообще допустимо говорить об абсолютном праве на конфиденциальность. И не будем забывать, что перехватом занимаются не только государственные, но и неофициальные структуры, которые ставят добытую таким путем информацию на службу своим далеко не благородным целям. Стоила ли вся эта игра свеч, задается вопросом Фриц Эрмарт. Если говорить о прослушивании Меркель, то однозначно не стоило. Тут понятно, что именно мы проиграли, и совсем не ясно, выиграли ли вообще что-нибудь. Если говорить шире о сборе информации в глобальном масштабе, которую совместно вели западные спецслужбы, то мы однозначно в плюсе. Не раскрою секрета, если скажу, что я целиком за то, чтобы свернуть спецмероприятия, приносящие больше вреда, чем пользы, и сохранить только те из них, которые приносят больше пользы, чем вреда. Но этим принципом легко пользоваться в простых случаях. Как, например, в случае с Меркель, мы не должны были ее прослушивать. Но если разговор зайдет о том, что не надо никогда прослушивать президента Мексики, то я поостерегусь сделать однозначные выводы. Тут мы, что называется, попадаем в серую зону, заключает бывший высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления США.
Это было сообщение Евгения Аронова из международных новостей. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Парламент Грузии на сегодняшнем пленарном заседании 1 ноября сумел преодолеть еще одно вето действующего президента, который Михаил Саакашвили наложил на поправки в закон о общих судах. Этот законопроект предусматривает введение для судей 3-летнего испытательного срока перед тем, как они будут окончательно назначены на должность бессрочно. Как передает ИА Регнум, Михаил Саакашвили направил в парламент свои замечания и соответствующий законопроект, в котором объяснил свою позицию и причины наложения вето. С предложениями президента депутатов ознакомила парламентский секретарь президента Нино Каландадзе. Для депутатов большинство замечаний и предложений президента оказались неприемлемыми, и в результате обсуждения вопроса парламент не поддержал законопроект Михаила Саакашвили и вновь утвердил ранее принятый законопроект, который поддержали 97 депутатов. Генпрокурор самопровозглашенной республики Абхазия Сафарбей Миканба сегодня, 1 ноября, направил в парламент представление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности Нодика Квициния и привлечение его в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского дипломата Сергея Климонтовича и его знакомой Оксаны Скоредневой. Парламент должен известить прокуратуру о своем решении в 3-дневный срок, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Абхазии. Защита Квициния пока не прокомментировала ситуацию. Нынешний министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили рассматривается в качестве одного из преемников Иванишвили. Об этом заявила вице-спикер парламента Манана Кабахидзе. По ее словам, личность нового премьера станет известна общественности в субботу, 2 ноября. Убеждена, что завтра будет принято правильное решение. А решение сообщат общественности лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта», заявила Кабахидзе, отметив, что одним из кандидатов рассматривается Ираклий Гарибашвили, передает портал «Грузия онлайн». Завтра состоится заседание Политсовета «Грузинской мечты», на котором будут рассматриваться кандидатура преемника Бедзины Иванишвили на посту премьер-министра Грузии. Основными кандидатами называются Ираклий Гарибашвили и глава Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко. В случае избрания премьером Гарибашвили предполагается назначение главой МВД нынешнего министра энергетики Кахи Каладзе. Парламент Грузии сегодня, 1 ноября, рассматривает поправки в закон о Совете национальной безопасности, согласно которым после инаугурации нового президента страны Совбез потеряет целый ряд полномочий, которые будут распределены между президентом и правительством, сообщает «Новости Грузия».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии предлагают ввести наказание за оскорбление чувств верующих. Штраф в размере до $300. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в парламент. Наказание предусматривает: в случае повторного совершения преступления нарушителя могут лишить свободы на срок до 15 суток. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В чем-то грузинский законопроект напоминает недавно принятый в России закон, предусматривающий наказание за оскорбление чувств верующих. Предполагается, что в Грузии представители разных конфессий, а также имущество религиозных организаций, также будут взяты под защиту. В России, покусившись на чувства верующих, можно поплатиться свободой сроком до 3 лет. В грузинском законопроекте нормы существенно мягче. Штраф до 500 лари, а в случае повторного нарушения в течение 1 года сумма штрафа может вырасти в 2-3 раза. Или же нарушителя отправить в тюрьму на 15 суток. Проект разработан правительством. Летом нынешнего года Министерство внутренних дел выступило с инициативой ужесточения наказания за нарушение общественного порядка, и соответствующий законопроект уже рассмотрели и приняли в первом чтении. На днях в него были внесены дополнения. Появилась статья о попрании религиозных чувств. Этот законопроект в скором времени поступит на обсуждение в парламент. Некоторые депутаты от оппозиции уже заявили, что будут голосовать против.
Это классический пример ограничения свободы самовыражения. Есть масса судебных решений Европейского суда по правам человека, которые запрещают подобные ограничения.
Говорит депутат от национального движения Чиура Тактакишвили. В подобных запретительных мерах, продолжает она, нет необходимости еще и по той причине, что новый законопроект дублирует статьи, уже существующие в Уголовном кодексе. Так, грузинское законодательство карает за препятствование проведению религиозного ритуала, за призывы к насилию на религиозной почве, за разжигание ненависти под тем же мотивом. Новый законопроект относится к сфере административного, а не уголовного права. Если он будет принят в его сегодняшней редакции, людей можно будет привлекать к ответу по очень упрощенной схеме, говорит директор Центра изучения и мониторинга прав человека Вахуш Теминабды.
Уголовное наказание возможно только в тех случаях, когда нанесен конкретный вред, то есть когда человек может доказать, что ему помешали, например, реализовать его право на участие в богослужении. Административное наказание предусматривает менее точный стандарт определения признаков преступления. Человека могут признать виновным только за то, что в результате его действий кто-то почувствовал себя оскорбленным.
Вахуш Теминабды и некоторые другие правозащитники опасаются, что новый закон может стать инструментом расправы с критиками грузинской православной церкви. Последние годы несколько ее иерархов неоднократно ратовали за то, чтобы государство наказывало за оскорбление религиозных чувств. Авторы законодательной инициативы пока никак не комментируют подобные опасения. Может быть, потому что законопроект гарантирует защиту всем религиям, исповедуемым в Грузии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Сегодня генеральный прокурор самопровозглашенной Республики Абхазия Сафарбей Миканба потребовал у членов парламента согласия на лишение депутатской неприкосновенности их коллеги Нодара Квицини. Он также потребовал привлечь его к уголовной ответственности по делу об убийстве известного российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги, которое произошло в сентябре прошлого года. С подробностями наш постоянный автор, редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В течение 3 дней парламент должен вынести мотивированное решение по этому вопросу, то есть либо снять депутатские полномочия с многих комитетов, либо оставить их, мотивировав это решение. Согласно существующему регламенту, сам депутат, которого требует снять полномочия, может присутствовать на данном заседании, однако он вряд ли будет, так как сразу же, как это дело получило огласку, когда пошли аресты 2 недели назад людей, причастных к этому убийству, Нодик Квицини исчез. Исчез, и сейчас о его местонахождении никто не знает. Само убийство состоялось в сентябре прошлого года. Тогда российский бизнесмен просто исчез со своей подругой, и через неделю родственники забили тревогу, обратились в генпрокуратуру. Однако попытки найти по горячему следу российского бизнесмена оказались безуспешными, и вот лишь спустя год удалось все-таки найти фактически раскрыть это преступление. Тела бизнесмена и его подруги были найдены в одном из колодцев, заброшенных колодцев на территории Ачинчевского района. И это место показали предполагаемые исполнители. И Нодик Квитиня, по версии Генеральной прокуратуры, проходит в качестве одного из организаторов этого преступления.
Это был Инал Хашик, редактор газеты «Чегемская правда». Сегодня представить себе счастливого ребенка без мультфильмов просто невозможно. Они наполняют радостью детские сердца и поднимают настроение взрослым. Но кто создает это настроение? С одним из грузинских художников-аниматоров Наной Саманишвили встретился наш корреспондент Серго Брегвадзе. Она и рассказала ему, как создавались фильмы раньше и как это делается сегодня.
Что такое работа, о которой можно только мечтать? Вопрос вполне философский, и не каждому удается на него ответить. На это может не хватить даже целой жизни. Но Нана Саманишвили, заканчивая школу, была уверена в том, что знает на него ответ.
Любила архитектуру с детства, уже со школьной скамьи знала, что если буду поступать на архитектурный факультет, так и поступила, так и закончила, хорошо закончила. И работала 3 года архитектором. Правда, в те годы, как сказать, я была недовольна этой работой, недовольна была собой. Может быть, так сложились обстоятельства, что мне не давали каких-то таких интересных проектов.
Так Нана поняла, что ошиблась с выбором, но судьба сама настигла ее. В 1980 году ее пригласила на киностудию «Грузия» фильм «Подруга», которая работала тогда в мультобъединении. Нане Саманишвили сразу пришлась по душе царившая там атмосфера. Понравились люди, с которыми ей довелось тогда познакомиться. Это было новое поколение кинохудожников, которые создавали что-то новое, а потому и удивительно интересное. Тогда и решила архитектор попробовать себя в роли мультипликатора. Нана вспоминает.
В тот же год открылись курсы мультипликации на киностудии, и к нам приезжали педагоги из Москвы. И вот так вот целый год мы учились каждый день. Я так, между прочим, просто так вот и работала архитектором, и по вечерам ходила туда. А потом так получилось, что директор тогдашнего мультобъединения меня пригласил работать. В общем, вот так вот как-то так повернулась судьба.
Первые впечатления от работы были незабываемыми, вспоминает Нана. Она поняла, что подсознательно всегда мечтала о том, чтобы вдыхать жизнь в собственные рисунки.
Это очень трудоемкая работа, правда, но если ты как бы заболел этим, то это уже на всю жизнь. А этим заболеть очень несложно, в принципе, потому что это такое удовольствие доставляет, когда ты видишь, что твоя работа, твоя вот статичная, так сказать, статичный рисунок, он вдруг начинает жить, то есть как бы реанимируешь его, и он начинает дышать, начинает работать, начинает играть. Мало того, что начинает дышать, он, значит, диктует себя аниматору.
Нана Саманишвили часто вспоминает, как создавались мультипликационные фильмы в теперь уже далеких 80-х годах прошлого столетия. Работа над одним мультфильмом могла затянуться на долгие месяцы.
То, что ты сделаешь аниматор на бумаге, то это потом надо было перенести на целлулоид. Это вот один цех занимался вот этим только. Переносили на целлулоид тушью. Потом, значит, другой цех работал, который, значит, заливал вот это вот все краской. Это все должно было высохнуть. И вот чтобы высохнуть, там были прям над столами такие этажерки, и вон туда вот клали вот это по одному листу на каждый, значит, на каждый этажик такой. Это был процесс очень длительный, мучительный, но все равно было интересно.
Говорит Нана. С появлением современных компьютеров, художественных планшетов и программ процесс стал настолько простым, что мультфильм может создать один человек. И Нана теперь вспоминает о старых технологиях с ностальгией, скучает по карандашу и бумаге. За более чем 30 лет Нана дала жизнь сотням персонажей – солнцу, камням, листьям, другим неодушевленным предметам, животным и людям. Кроме десятков мультфильмов, на ее счету музыкальные клипы, телевизионные заставки, рекламные ролики. Сегодня Нана преподает анимацию в Тбилисском театральном институте и Тбилисской академии художеств. И параллельно работает над новым мультфильмом. Он сделан по воспоминаниям пожилой женщины, родившейся в Советском Союзе. Он о человеке, жизнь которого не удавалась, а когда все стало налаживаться, пришла старость.
Увидит ли этот мультфильм публика, станет известно в январе следующего года. Именно тогда решат в Тбилисском киноцентре вопрос о спонсировании проекта. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Цхинвали. После августовской войны в де-факто республику Южная Осетия хлынул поток иностранных рабочих. Большая их часть – жители среднеазиатских стран. С гастарбайтером из Узбекистана общалась наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Имя гастарбайтера на узбекском звучит непроизносимо для местных жителей, поэтому он просит называть его Эдиком. Моему герою 43 года, из них последние полных 6 месяцев он живет и работает в Южной Осетии. Дома в Узбекистане остались жена и трое детей. Это еще мало, говорит мне Эдик, раньше ведь по 10 детей рожали и ничего. А сейчас жизнь стала тяжелее, поднимать детей на ноги совсем непросто. Жители далекой для нас среднеазиатской страны появились в республике сразу после войны 2008 года, когда была объявлена великая ударная стройка по восстановлению. Вели себя скромно, зарекомендовали себя как отличные работники. Отличные в смысле готовы работать за любые, даже самые мизерные деньги и в любых условиях. Помню, как познакомилась с заморскими гостями у родителей, которые пригласили бригаду гастарбайтеров к себе. По-русски из них говорил всего один человек, который считался самым образованным. В родном Узбекистане он работал преподавателем школы. Да, еще был поэт. Мою маму, как главного дирижера строительных работ, они хором именовали «мамочкой». Сначала я думала, что это из-за манной каши по утрам, которую она, не скупясь, варила для рабочих. Потом выяснилось, что не говорящие по-русски узбеки, услышав, как члены семьи звали ее, просто решили «мамочка» — это такое имя. Преимущественно жестами общается и Эдик, поэтому спустя пару минут я выключаю диктофон. Голос в эфир может и пойти, но вот понять сумбур его русской речи можно только внимательно следя за выражением глаз, жестикуляцией, скрупулезно подбирая обрывки фраз, чтобы склеить из них что-то членораздельное. В родном Узбекистане Эдик был сварщиком. Здесь берется за любую работу, от строительства дороги до вскапывания огорода. Сюда приехал потому, что семья начала строить большой дом. Жена Эдика – домохозяйка. Он каждый месяц исправно высылает домой деньги, оставляя себе копейки на пропитание. В среднем, по словам Эдика, ему удается зарабатывать до 25 тысяч рублей в месяц, что на несколько порядков больше того, что он получал в Узбекистане. «Относится к нам, — говорит он, — неплохо. Ни разу еще никто не обманул. Хотя, например, некоторым его знакомым приходится ждать заработанных денег уже в течение года». Прежде чем въехать на территорию Южной Осетии, рассказывает Эдик, пришлось двое суток проторчать на российско-югостинской границе. У шестерых гастарбайтеров потребовали приглашения от строительной фирмы. А у фирмы как раз случились выходные. И узбекам так бы и пришлось греться по ночам у костров неизвестно сколько времени, если бы не вмешался случай. Оказывается, в Цхинвале давно живет их соплеменник из того же района, что и они сами, Кашкадарьинского. Он даже когда-то работал там участковым милиционером. Правда, в начале 90-х женился на Остинке, перебрался жить в Южную Осетию и даже успел дослужиться до полковничьего звания. Этот прекрасный человек и помог открыть замок на границе. В основном, продолжает Эдик, гастарбайтеры из Узбекистана работают до прихода зимы, а потом едут на пару месяцев домой, чтобы помочь по хозяйству своим семьям. Кто-то уезжает и надолго, если работа подвернулась краткосрочной, а желание копать огороды в ожидании новой отсутствует. У Эдика золотая улыбка, причем в буквальном смысле. Когда он улыбается, золотые коронки отражают цхинвальское солнце. Ведь это признак достатка в азиатских странах, думаю я. Однако внешний вид гастарбайтеров, с которыми каждый день приходится сталкиваться на улицах Цхинвала, пусть и сияют они золотыми улыбками, точно говорит об обратном. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К сожалению, герой нашей рубрики «Гость недели» сегодня у нас сорвался, и связь мы восстановить с ним не смогли, поэтому в качестве нового героя рубрики мы решили пригласить в студию главного редактора «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого, который только что вернулся из командировки в Тбилиси. Андрей, вы работали на выборах, только что прошедших в Грузии. Скажите, с какими впечатлениями вы вернулись оттуда? Что вас, в общем, зацепило больше всего?
Катя, ну, поскольку у меня, в общем, чуть больше 3,5 минут, я, наверное, одним ответом вам и отвечу. Знаете, что меня поразило больше всего? Я думаю, что вот здесь мои впечатления совпали с впечатлениями Бедзины Иванишвили, который сказал, что он был удивлен тем, как много голосов удалось собрать национальному движению. Честно говоря, я тоже не ожидал вот этих 20 с лишним процентов, 21%, потому что мне казалось, что, ну, во-первых, национальное движение перед выборами, главным образом лидер этой партии, вели себя, ну, в общем, достаточно отталкивающим, раздражающим образом. То есть Михаил Саакашвили делал какие-то заявления совершенно невероятные. И мне представлялось, что популярность Бакрадзе будет падать, однако 20% – это, в общем, очень серьезная цифра, потому что надо сказать, что на предстоящих в мае муниципальных выборах националы явно совершенно смогут побороться за какие-то места в регионах. Явно совершенно они сохранят свое влияние очень серьезное, учитывая то, что и в муниципальных органах власти, и в судах, и в госструктурах еще очень много людей, которые пришли при них. Поэтому национальное единство остается очень серьезной политической силой, которая будет действительно влиять на процессы в стране, а учитывая то, что Иванишвили уходит и оставляет после себя совершенно невероятную, непонятную никому конфигурацию власти, которая, вероятнее всего, как предсказывают многие аналитики, приведет к расколу, то вот эти 20%, они будут бронебойными. Они дадут возможность партии Михаила Саакашвили очень серьезно влиять на положение в стране. Поэтому говорят, что там век Саакашвили закончился, что его эпоха ушла. Ничего подобного. Вот как раз эти выборы показали. Она не ушла. Они продолжают оставаться у власти, пускай, конечно, и такое влияние они потеряли.
Андрей, поскольку у нас все-таки есть еще одна минутка, меня все-таки настроение людей интересует. Они почувствовали какую-то уверенность в завтрашнем дне или они все еще напряжение есть?
Вы знаете, мне показалось, я встречался там с нашими блогерами, еще с какими-то своими знакомыми, мне показалось, что есть две вещи. С одной стороны, ушел страх, который был при националах, и это, понятно, в общем, очень сильно как-то помогло людям расслабиться и оздоровило общественную атмосферу. Но отсутствие страха – это нормальная ситуация. Мы же не думаем о том, что, например, мы дышим воздухом. Это нам кажется естественным. Поэтому, когда человек перестает испытывать страх, он никому за это не благодарен. Он возвращается в свое естественное состояние. А вот что действительно людей беспокоит очень сильно, это нищета. Да, я встречался с здоровыми, молодыми мужиками, которые когда-то имели бизнес, отнятый Саакашвили. И они говорят, ну, мне вот там нужно, например, 150 лари, чтобы обучать младшую дочку. А у меня их нету, и мне неоткуда их сегодня взять. Вот это катастрофическая ситуация, и я понимаю, что она будет, если такое положение останется, она будет источником разочарования уже нынешней власти.
Спасибо. Спасибо. Это был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который только что вернулся из командировки в Тбилиси.
И последний материал нашей программы из международных новостей. Правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Челябинска пытаются выяснить, в каком из городских СИЗО находится сейчас участница группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова. По данным ее мужа Петра Верзилова, Толоконникова железнодорожным этапом проехала через Ульяновск и Уфу и была высажена в Челябинске еще неделю назад. Однако в пресс-службе сообщают, что официальной информации о местонахождении Толоконниковой нет, рассказывает Любовь Чижова.
О переводе Надежды Толоконниковой в другую колонию представителю ФСИН заявили 21 октября. В ведомстве отмечали, что согласно закону новое местонахождение заключенной будет раскрыто одному из ее родственников. Только через два дня муж Толоконниковой Петр Верзилов сообщил, что она отправлена по этапу в исправительную колонию Чувашии. Как считает Верзилов, до места назначения его жена пока не доехала. Ее по пути в Чувашию высадили в Челябинске. Защита Толоконниковой, а также члены общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области пытаются в данный момент найти Толоконникову в учреждениях Челябинска, так как полагают, что она находится именно там, сообщил Верзилов в своем твиттере. О ситуации с поиском Надежды Толоконниковой в челябинских СИЗО Радио Свобода рассказал ее адвокат Дмитрий Динзе.
Дело в том, что сейчас там ОНК работает очень плотно в регионе, в Челябинске, который пытается ходить по различным тюремным ведомствам. И эти тюремные ведомства пытаются не пускать представителей ОНК для того, чтобы они проверили информацию там по изолятору ФСБ, по одной из колоний там еще дополнительно. То есть информация проверяется, ведутся поиски. СИН не дает никакой информации.
Какие предположения о том, где находится Надежда, есть у вас и у ее близких?
Я не люблю гадать, я не гадалка. Я работаю и отталкиваюсь от факта. Есть определенные, так скажем, наработки, так скажем, фактура, где она может находиться. Это в Челябинске. Соответственно, идет работа в Челябинске. Будет работа и информация по какому-то другому региону, значит, там будем проверять информацию тоже через представителей, которые могут входить в тюрьму и которые могут проходить по камерам и искать ее.
Насколько законны сейчас действия УФСИН, которые не информируют близких о том, где находится Надежда? Они имеют на это право?
Я так понимаю, что они бы были проинформированы, когда бы она доехала до последней точки, грубо говоря, где она непосредственно будет в дальнейшем отбывать наказание. Пока она до этой точки не доехала, абсолютно правильно СИН говорит, что это служебная информация, ну, для служебного пользования, в рамках того, чтобы не выдавать место, где может находиться при транзите тот или иной человек. Хотя бы, я, насколько знаю, на транзитах, если они останавливаются в определенных пунктах, и если родственникам, например, известно, где на транзите человек остановился, как правило, пускают адвокатов, пускают родственников, дают им возможность связания. Но в отношении Толоконникова они применили схему, когда они просто держат все в тайне, в секрете. И поэтому у нас большие проблемы для того, чтобы с ней на каком-то пересылочном пункте дальнейшем встретиться, для того, чтобы уточнить, все ли у нее нормально.
А как вы думаете, почему для Толоконниковой вот эта схема была изменена?
Я, насколько понимаю, они как это, знаете, как пытаются оживить мертвеца, грубо говоря. У нее есть информация, которая интересует очень многих людей, и про которых она могла бы очень много рассказать. Они просто оттягивают момент оглашения этой информации и предоставления этой информации адвокатам, которые, естественно, сразу ее предоставят в СМИ. Что с ней происходило, какой беспредел в отношении нее творился и так далее. Они думают, что, так скажем, утаив ее местонахождение, и чем больше они не дают ей возможности встречаться с адвокатами, тем меньше будет шумихи в последующем. Имеется в виду, или информация ту, которую она предоставит, она уже будет неактуальна. Но они ошибаются. То есть они избрали такой метод просто-напросто для того, чтобы в СМИ более-менее все улеглось, и чтобы в отношении них опять не наметалась обстановка в отношении СИН. Как только она появится на связи, и мы получим информацию, все станет достоянием общественности мгновенно. Я думаю, что будет очень много вопросов очередной к СИНу, и будет много определенных жалоб и заявлений в отношении СИН.
Когда вы в последний раз видели Надежду, и как она себя тогда чувствовала?
Последний раз это вот когда я был в Мордовии и вместе с полиграфологом приходил к ней в 14-ю колонию. Не знаю, это было где-то 10 или 12 уже дней назад. Она была на голодовке, но она была уже опять на голодовке, собственно говоря, когда ее в 14-ю привезли. Ну, естественно, у нее на этом фоне головные боли были и плюс еще там дерматическое заболевание. Поэтому она чувствовала себя не очень хорошо.
Это был адвокат Надежды Толоконниковой Дмитрий Динзе. Челябинские правозащитники из общественной наблюдательной комиссии официально обратились к начальнику ФСИН по Челябинской области Владимиру Турбанову с просьбой предоставить им информацию о нахождении Толоконникова, и пока ответа они не получили. Надежда Толоконникова отбывала наказание в исправительной колонии 14 в Мордовии. 23 сентября она объявила голодовку, заявив, что руководство учреждения угрожает ей убийством. Участница Pussy Riot направила заявление о начале голодовки в ОФСИН, пожаловалась на угрозы в Следственный комитет и обратилась за помощью к омбудсмену. Следственный комитет России назначил проверку по фактам, изложенным в заявлении Толоконниковой. 1 октября она прекратила голодовку после обещания ФСИН перевести ее в другую колонию. Однако уже 18 октября Надежда возобновила голодовку в связи с возвращением в 14-ю колонию Мордовии из тюремной больницы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.